Да, у нас в студии находится Евгений Белоножко. Он психолог-волонтер, а также представитель общественной инициативы «Трансформация». Здравствуйте, Евгений.
Добрый день.
И вот будем мы говорить сегодня в нашей вот этом получасе об оказании помощи ветеранам, да, и членам их семей, и о создании такой вот всеукраинской сети подобных центров. Вот расскажите, пожалуйста, это ваша идея, да, создание подобных центров?
Идея отнюдь не только моя. Идея здесь просто, эта идея насыщена, оно все волонтерское движение. А суть состоит в том, что нужно организовывать систему работы. Развитие мережевых зв'язків між центрами, громадськими ініціативами і волонтерів, і фахівців, і самих ветеранів – це одна з складових необхідних, щоб у нас була система соціально-психологічної підтримки ветеранів, членів їх сімей, тобто людей, що перебували у бойових діях і пережили небезпеку для власного життя.
Тобто мова йде про те, що, по суті, ми говоримо про нових, так званих от, ветеранів. Ну, тобто це...
Ні.
Ну, і про тих, і про ті... Ну, тобто все-таки фокус у вас на...
Звичайно, зараз актуальне створення системи, систематизованої, постійної, правильно налаштованої підтримки саме для тих наших хлопців і дівчат, що пройшли через бойові дії протягом останнього 2 років. І можна не забувати ще майданівські стреси і після стреси. Ця когорта людей – це десь 10 тисяч людей.
Ну, насправді, знаєте, от я пам'ятаю, ми коли знімали фільм про медиків, і ми були в Харківському шпиталі, ну, і тоді ще казали, це, про це не прийнято говорити. Ой, я перейшла на український.
Ну, нічого Сурі, страшного.
Тягнулися.
Об этом не принято. У нас просто программа русскоязычная, потому что больше слушаю сейчас ее на Донбассе.
Ну, добре, я тоді перейду на російську мову.
Да, если вам не сложно.
Да. На Донбассе понимают и русский, и украинский.
Сказал Алексей, который родом из Донбасса. Вот. То есть, в принципе, уже тогда говорили, что об этом не принято говорить, да, но... Там, например, в Киевском госпитале были переполнены психологические, психиатрические отделения, да, вот ребят, которые пережили эти ужасы, не смогли, например, адекватно, там, без помощи медиков вернуться к состоянию. То же самое была история в Харькове, и более того, они говорили, что это только начало, а реальную волну вот этих проблем психологических для ребят мы будем там ощущать там года через 2-3. Вот сейчас этот пик наступает или нет? Когда он
нет,
может наступить?
Зараз
когда?
Не наступает. Зараз нема, масової волни після травматичного стресу, але є власне травматичний стрес як такий. І от те, що ви казали, коли були переповнення, так, це так і було. Але це ще в контексті тих бойових дій, що ведуться. І тут мають працювати шпиталі військові, воєнні госпіталі, і це все в зоні Міністерства оборони. І так це і повинно бути. Та система, о которой мы сейчас вот завели речь, действительно, она рассчитана, пролонгирована на годы вперед и не на одно десятилетие. Хотя пик проблем в течение там, ближайших 2 лет, поскольку если стрессовая реакция, собственно, травматический стресс, не снят, не интегрирован сразу, тоже система должна быть, работать по максимуму, то его на самом деле манифестация разрушительная может происходить через год, там, 2 или 3. А вообще нужен месяц, полгода, чтобы этот стресс вообще проявился в принципе.
То есть проявился, вы говорите, это
конечно.
Года 2, да? Нужно, чтобы он
массовое,
полностью...
Массовое вот проявление, это у этих ребят, и у этих девчонок следует ожидать вот так. Если не будет поддержки, то эти проявления будут продолжаться там и через 10 лет, и через... Кстати...
А что это за проявления? В чем они проявляют? То есть как это выглядит?
Смотрите, так называемые флешбеки — это воспоминания. Это могут быть сны оттуда, да, когда продолжает переживаться вот этот самый острый и страшный для психики, для жизни момент. И этот сон не мог быть тогда пережит, там переживание было, и как бы часть души, свернулась калачиком.
А что значит пережит?
Смотрите, я вчера попал в ситуацию, когда один спецназовец расправлялся буквально с хулиганом, вот, и как мы потом установили, 3-й, 4-й удар был абсолютно лишний. Это для меня
остановиться
было...
Остановиться нельзя, да?
Он не мог остановиться, смотрите. Это для меня было опасно, пока я не понял, что у него, слава богу, контроль работает, так сказать, на гражданских. А тот хулиган был пьяный, ну, в общем, отвратительный. Но, конечно, он его уничтожил. Ну, несколько этих страшных ударов. Вот. Так вот, смотрите, я либо могу пережить тот страх, который я испытал, когда я подошел, я был женщиной, собственно, женщина подошла, и я с ней, я же не мог не отойти. Либо я переживу этот страх, я до сих пор его переживаю, не бог весть что. И это переживание завершится, и никогда больше, ну, этот страх меня не посетит. Но в таких критических для жизни условиях, ну, это может быть и авария. Вот. Но да, мы сейчас говорим, да, мы говорим о военных событиях.
Да.
Переживание невероятно интенсивное, доходит обязательно до ступора. Есть четкие очень признаки, через которые... Но у бойца нет возможности пережить последовательно вот это вот сверхкритическое состояние опасности.
Потому что, наверное, накапливается.
Он действует, понимаете? Да, да. Он действует, организм идет в действие, бей-беги.
То есть по накатанной, так как его вот тогда в стрессовых ситуациях научила жизнь или что-то еще?
Как его также... подготовили к боевым действиям, он действует по боевому стереотипу. И этот момент этого разрушительного, ну, очень сверхинтенсивного переживания, да, он как бы капсулируется. И человек может быть нормально все, но через какое-то время, ну, как показывает весь опыт, через 2 года, через 10 лет вдруг эти сны, вдруг как бы немотивированная, сверхагрессивная стрессовая прореакция на незначительное, это может быть избегание каких-то привычных сфер деятельности, поскольку они уже теряют ценность. Потому что пока не произойдет интеграция, а как говорит Фрэнк Писулик, один из ветеранов и психологов, который здесь работает в нашей стране, говорит, и пока не произойдет трансформация, и личностная в том числе, потому что ПТСР — это только часть проблем.
А как можно... То есть всегда реакция человека через какое-то время формируется тем состоянием, которое было ему дано во время первого стресса, или
да,
нет?
Да. Если, всегда, когда... смотрите, если был ступор, есть абсолютно четкие клинические признаки. Если был момент ступор измененного состояния сознания, то обязательно сформируется так называемая травма. И сама по себе эта травма, скорее всего, будет очень долго проходить, если вообще пройдет. Нужна поддержка. Это... Не так много людей попадает именно в ПТСР.
Я про причину, если позволите. То есть, да. Допустим, если у человека, ну, допустим, было две подряд какие-то психологические крупные травмы, то его реакция, грубо говоря, на третью будет отталкиваться от первой или от последней?
Они могут аккумулироваться, суммироваться. Ну, я пока говорю образно, но смысл именно в этом.
То есть непредсказуемо.
Почему непредсказуемо? Предсказуемо. Ну, первая травма, на нее наслаивается вторая травма, третья травма, и часть души, психики изолируется от, ну, активной социальной жизни, от отношений. Все.
Ну, то есть вот когда вот это...
Или проявляется в неадекватных формах, потому что должен завершиться процесс интеграции этого опыта.
Так мы говорили вот с вами о том, что он реагирует, боец реагирует так, как его обучили реагировать на стресс. То есть вот та,
конечно,
тот штамм поведения,
конечно,
накладывается.
Ну, наши ребята, психологи сейчас, восполняя там нехватки Минобороны и так далее, мобильная бригада, вот Лига офицеров, ну, великолепно работают, они сейчас догоняют вот эту подготовку для боевых действий. А вот мы, вот наша группа «Трансформация», да, вот мы в Голосиевском районе вот сейчас инициируем создание центра. Вот со социальной службой, ну, все эти административные вещи с бойцами, центра поддержки ветеранов. Это гражданская реальность. Это вне боевых действий. Это когда человек укореняется уже дома и возвращается в мирную жизнь. Ему нужно заново выстроить. Всегда это будет так. Всегда. Заново выстроить содержание своей жизни, ее способ и образ этой жизни. И чего не понимаем мы здесь, так сказать, гражданские, насколько глубока эта трансформация. Меняется действительно картина реальности. Даже я, зацепившись краешком за события на Майдане, ну вот за кровавые события на Майдане, я переживаю на себе, ну я психолог, я это великолепно осознаю. Меняется шкала ценностей. То, что для меня было важно, там, та работа, которая раньше занималась, совершенно другой ранг. Для меня это сейчас, ну, реальность, это важно. Вот это вот волонтерская работа, психологическая работа. Я здесь занимаюсь и организацией работы, и в таком положении и ребята. А вообще говоря, большинство из них.
Я хотела бы напомнить, что на студии, в студии программы «Киев Донбасс» находится Евгений Белоножко, он психолог-волонтер, а также представитель общественной инициативы «Трансформация». Как мы уже поняли, речь идет о трансформации людей, которые пережили бойцов, да, ужасы, там, посттравматичный синдром, вот их в людей, которые адаптированы к этим новым условиям, к ново-старым условиям, так называемым. Вот есть ли какие-то цифры в целом, какой процент людей, которые побывали на войне, либо пережили такие вот стрессы именно военные, потому что я так понимаю, что мы еще говорим о мирных жителях, которые были под бомбежками, это тоже, да, которые
абсолютно
пережили.
Абсолютно, да.
Вот сколько из них имеет этот посттравматичный синдром? Это стопроцентность или покрытие?
Не больше 5% попадает на уровень травмированности, который требует клинической поддержки. Там, ну, должны работать клинически подготовленные психологи, психотерапевты. Это обязательно. Это здесь без вопросов.
А как вот понять, кому нужно, кому не нужно? Какие, например, есть
признаки?
А какие признаки?
Конечно. Ну, это уже профессиональное наблюдение. Ну, вот я вам просто перечисляю то, что вообще-то мы все должны прекрасно знать. Повышенная реактивная, агрессивная реакция. Ну, вот, например, один боец. Он абсолютно адаптирован. Это было несколько месяцев назад. У него бизнес. То есть, он одет. Он, казалось бы, вернулся в прежнюю лыжню свою. Вот. И он делает замечание соседу, который что-то там нарушает, там выливает какую-то гадость в воду. Вот. И сосед его оскорбляет. То есть оскорбить — это значит сказать: а что ты там делал, господи, фигней ты там занимался.
То есть даже, может быть, не так, а именно там
результат,
напротив.
Результат знаете какой?
Ну,
здесь же срабатывает мгновенный боевой рефлекс, причем он очень, ну, это эффект, это, ну, трудно контролировать. У соседа сломана челюсть, и дальше, ну, наши психологи, там психотерапевты, там ищут адвокатов, чтобы донести до суда, ну, чтобы парни не засудили, что это действительно был спровоцированный аффект этим негодяем. Поэтому ПТСР — это 5%. Вот. По текущей статистике. Но это... Я
еще раз подчеркиваю. Это объективная статистика?
Конечно, это и мировая.
Мировая статистика.
Конечно.
А чего зависит? Вот человек имеет этот синдром? То есть это вот какие-то вот... Ну, вот кто-то больше к этому предрасположен, кто-то меньше. Как вот это можно понять?
Да, здесь есть разница, я сведу ее просто. Ну, есть генетические вещи, там, есть сам предыдущий образ жизни, тип вообще личностной организации, насколько сильна воля, осознанность, насколько вообще опыт преодоления разных стрессовых ситуаций. Вот. Это понятно, но есть фундаментальная еще вещь. Если солдата готовят, как положено, 2 года, обязательно при этом он проходит психологическую подготовку на вход в боевые условия, и обязательно должна быть подготовка, ну, потом на выход. После боевых действий минимум 10 дней, ну, это минимум 10 дней, вот, реабилитационных в условиях еще Минобороны. То есть он военный, там 10 дней, за ним наблюдают, с ним работают. Это подготовка к тому, чтобы просто его выпустить, ну, за ворота военного объекта и, ну, в гражданскую жизнь. Дальше, это, кстати, я рассказываю схему, которую нам преподавал Фрэнк Пьюселек. Психолог, ветеран, который уже полгода здесь ведет обучение волонтеров, психологов и вообще-то и ветеранов, чтобы они знали, с чем они имеют дело, базовые программы. И, по сути дела, методология, которую я излагаю, это международная методология, это международного. И Фрэнк один из тех людей, который такую методологию сюда внедряет. После этого обязательно ветеран должен попасть в систему центров поддержки ветеранов. Причем ни помощи, ни лечения. Ну, эти слова нужно убрать. Это поддержка. Это ветеранские центры. Это центры самих ветеранов. Но они очень четко организованы.
То есть это как бы уже люди, которые были с ним в одних условиях, но уже в гражданском.
Смотрите, это идеально. Это принцип равный равному. Кто руководит центром? Руководят ветераны, опытные в получении предоставления поддержки. Они на принципах равный равным просто работают со своими товарищами. Не как психологи, а как товарищи. Обязательно в этой компании психолог. Причем профессионал, прекрасно подготовленный, не обязательно с клинической подготовкой, потому что, я подчеркиваю, с клиническими проявлениями должны работать специальные центры. Желательно, чтобы так у нас было.
А так мы работаем с профилактикой в основном?
Нет, 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 нет. Мы работаем с трансформацией.
Мы вообще ни с чем не работаем. Нет, то есть... работаем с чем-то все-таки. Ну, я имею в виду не вы, а вот государство, оно реально делает что-то для того, чтобы помочь этим?
Государство может сделать только то, ну, что уже развернуто. Его какая инфраструктура поддержки? Извините, это госпитали, это санатории.
Ну, там что-то делается, вот, чтобы помочь
этим? Ну, если солдаты туда попадают, то там, безусловно, делается. Но это не то место, где люди могут завершить переживание своего участия в боевой действии и восстановить психологическую целостность образа жизни и способа жизни. И вот здесь нужны психологи профессиональные, которые умеют создать доверие, завоевать доверие, и которые умеют, ну, если так сказать бытовыми словами, аккуратно разговорить потихоньку солдат, чтобы они завершили это переживание. Это обязательно. Плюс формируется личностная самоорганизация, все, что ну, нужно для социальной жизни. И это 2 года должен идти этот процесс. Поэтому система центров обязательно. Во всем мире ее создают при поддержке государства, вообще-то гражданские организации. Это, эти центры, как и центры для переселенцев, это не те места, до которых государство может добраться и там быть эффективным. Но если государство поддерживает, финансирует такие вообще-то гражданские инициативы, и там выстраивается вся система ну, и квалификационных, методологических, экспертных поддержек,
если позволите, я вернусь к вопросу Ирины. Очень интересно, просто продолжу его немножко. Есть же, насколько я знаю по рассказам ребят, люди, которые, в принципе, не реагируют на... Не то чтобы не реагируют, но реагируют не с достаточным уровнем страха, что ли, или практически никак не реагируют на боевые действия, на угрозу жизни, на подобное. И таких очень много. Это нарушение или это может быть... Что происходит с такими людьми после... Оно потом как волной нахлёстывает или просто
смотрите,
как развлечение?
Смотрите, вот вы, ну, по-моему, уже третий раз передо мной ставите этот вопрос. Я отвечу так же, как отвечал раньше. Если человек подготовлен, как солдат и психологически, у него не будет никаких стрессов.
Хорошо, смотрите.
Вот ну, по стрессу.
Если оценивать подготовку наших солдат, они к этому подготовлены?
Конечно, мало очень.
Вот.
Воин готовится 2 года.
И теперь к моему вопросу.
Вы понимаете, да?
Нет, это Шаша иронизирует. Хорошо, но и вот тоже вот у меня такой вопрос. Вот качество психологов, которые работают в военных госпиталях, которые на передовой тоже есть психологи, да, которые помогают, в принципе,
да,
ребятам выходить.
Сейчас
вот вы
уже там много наших ребят, они великолепно работают, очень самоотверженно. Волонтерский этап во многом не то, что закончился, он начал переходить в качество гораздо более профессионализированное. Ну, при поддержке Минобороны, слава богу, она ну, все-таки началась.
То есть можно сказать, что в каждой из бригад, да, либо
да.
Это даже там батальонов, да, есть да. Как минимум, сколько там психологов находится?
Должности есть. Ну, на роту там может быть психолог, а может быть и на бригаду. Но ну, места эти, должности
есть. И не выезжают,
есть.
Например, на передок, да, они вот, в активном контакте с ребятами.
Смотрите, есть военные психологи, которые буквально ну, поставлены в строй там боевые части. Сейчас есть прекрасно работающие мобильные бригады психологов, которые выезжают прямо на передовую и проводят там все психологические тренинги, подготовки, и добирают то, что нужно было делать по-хорошему, как бы, да, в течение 2 лет, да, подготовки. Есть и такая система, она поддерживается Минобороны. Вот, это есть. Насчет все-таки вашего вопроса, есть ли люди, которые ну, проходят нормально и без таких стрессовых травм, да, безусловно, их достаточно много, а почему нет? Люди закаленные по жизни, с хорошей личностной организацией, психологически устойчивые. А если они еще специально подготовлены, ну, это 90% того, что, как правило, ну, человек... Хотя, смотрите, здесь ведь две составляющие нужно учесть. ПТСР, ладно, это одна, она просто, ну, очень как бы бросается в глаза на первое прямо. Но особенно в нашей ситуации главная проблема вот в этой ломке мировоззрения. Ведь эти люди, смотрите, они уходят туда, и тех, кто попал под эти грады, я не говорю о тех, кому не пришлось воевать, ну, оно, они служили, но просто отслужили. Но тех, кто попал под грады, тех, кто действительно был в бою, это люди, которые объективно отдали самое дорогое. Для чего? Они защищают границу. Ну, целостность нашей жизни, правильно там? Они отдают самое другое. Когда они оттуда возвращаются, какую реакцию они воспринимают, ну, получают? Общество этого действительно плохо понимает, очень плохо, ну, готова оказать должное уважение. И это не должно быть в виде фанфар, это тоже унижает. И вот этот слом тоже часть...
То есть, что все, что это они делали, все это жертвы, было не напрасно, да, что общество
это ценит. По крайней мере, здесь это становится психологической проблемой. Чувство вины, чувство, что тебя не приняли, чувство, может быть, вот несоразмерности, того ничтожности, той ничтожности, с которой это здесь воспринимается, и того по факту, что того по факту, что было сделано. Люди вернулись с края. Они были у предела вообще жизни и смерти. Это факт. А здесь что? А здесь, ну, понятно. Смотрите, и вот этот момент тоже... Я не все вам говорю, но этот момент тоже очень важный. Как создать условия, когда человек реалистически, ну, пройдет это и восстановит, ну, реалистическое, ну, понятие, мудрость, когда он свою оттуда извлечет. Плюс меняется вообще категория ценностей вообще всего в жизни. Очень многие ребята... не вернуться на те должности, на те социальные роли и статусы, с которых они уходили. Все, это уже для них пусто. Им нужно что-то, что гораздо более весомо для них реально. И поэтому система поддержки, я подчеркиваю, это социально-психологическая поддержка, которая должна быть, она должна быть обязательно гражданской, но высочайшей квалификации. Должны работать психологи, вы задавали, я помню ваш вопрос о квалификации. Она должна быть встроена системно в объемлющую систему всех поддержек. Эти центры должны быть обеспечены государством, соцслужбами, службой занятости, военкоматами, поддержка. Потому что здесь могут сработать только такие центры, ну, на конечный результат. Но должна быть эта поддержка.
Но, к сожалению, остается совсем мало времени. Вот вы когда описывали этого человека, вот у нас в первой части был Андрей Тетерук, да, и вот человек, который прошел Иловайск, и вот вы, ну, да, и вот он его. Однозначно, как бы, мне кажется, один из тех, кто вот, вот он смог, да, выйти оттуда и быть полноценным членом общества. И вот он такой, как скала, сидел, я понимала, что, наверное, вот он прошел...
Смог, но вы же помните, что у него было с мадам...
Ну, там да, неоднозначно. Мы свечку не держали.
Это для вас неоднозначно. Для меня, как для психолога-эксперта в этих вопросах, абсолютно однозначно. С одной стороны, были провоцирующие действия, и мы получили классический гиперагрессивный аффект, не очень опасный, но отчетливый, от ветерана. Поэтому, хотя я лично не знаком с господином Тетеруком, понимаете, но для меня это реакция человека, который был в бою реально. И поэтому этим его окружению нужно... Это политики, люди с головой. Нужно учитывать это, в своем обращении.
У нас, к сожалению, осталась минута. Очень коротко. Государство вас поддерживает?
Как и во всем, уже да, есть приказ там президента или распоряжение создавать такие центры, но это мало.
Хорошо, мы тогда пригласим вас еще к нам в студию, может быть, со временем, чтобы вы рассказали, что нужно, чтобы было больше. Напоминаю, у нас был Евгений Белоножко, психолог-волонтер, представитель общественной инициативы «Трансформация».